Шалом, мы читаем Хитве Рабаша.
Здравствуйте, мы читаем Труды Рабаша, второй том, страница 1219, статья «Что такое человек и что такое животное в духовной работе». Еще раз. Второй том Трудов Рабаша, страница 1219. Что такое человек и что такое животное в духовной работе? Можно задавать вопросы на сайте CAP.TV. Избранные вопросы, относящиеся к изучаемому материалу, будут озвучены в течение урока. В Зоар сказано, ростки показались на земле. Когда создал Творец мир, Он дал земле всю надлежащую ей силу. И все было на земле, но она не произвела плодов в мире, пока не появился Адам. Поскольку появился Адам, все появилось в мире. То есть земля раскрыла свои плоды. Подобно этому не дают небеса силы земле, пока не появляется Адам, человек. И небеса остановились и не поливали дождем землю, так как нет человека. Поскольку явился человек, тотчас ростки показались на земле. Таковы слова. И надо понимать, чему это нас учит. Ведь необходимо знать, что цель творения такова, по причине желания Творца насладить творение, а для того, чтобы проявилось в мире совершенство его действий, было сделано сокращение и скрытие, чтобы благо не раскрылось творением, прежде чем удостоится делать все ради Творца. Иначе начинает действовать понятие стыда из-за различия свойств, которое имеется в получающем кли творении. Поэтому человек не может реализовать цель творения, которая является получение добра и наслаждения из-за стыда. И это называется отделением и отдалением от Творца. То есть хлеб стыда, нагима де кисуфа, понимается нами как оторванность от Творца до такой степени, что это различие свойств приводит нас на уровень грешников, которые при жизни называются мертвыми. Поэтому работа человека заключается в том, чтобы выйти с уровня животного и подняться на уровень человека. И это, как сказано мудрецами, Рабби Шимон бен Йохай сказал, «И вы, овцы мои, овцы паствы моей, человеческой вы, вы называетесь человек, а идолопоклонники не называются человек». И уже разъяснялось, в чем важность понятия «человек». И что народы мира не зовутся человек. И это, как сказали мудрецы, послушаем всему заключение. Бога бойся и соблюдай его заветы, потому что в этом вся суть человека. Что значит «в этом вся суть человека»? Сказал Рабби Элазар. Весь мир создан только для этого. То есть, тот, у которого есть страх небес, называется человек. А тот, у которого нет страха небес, называется животным, а не человеком. Из сказанного выходит, что прежде чем человек удостаивается страха Творца, то есть, когда он все делает ради Творца, это еще не означает, что он находится на уровне человека. Он на уровне животного. То есть, что все, что делает, только ради собственной выгоды, как животное. А поскольку было сокращение и скрытие на желание получать ради личной выгоды, поэтому, даже если со стороны Творца благо и наслаждение уже раскрыто в святости, поскольку там есть совпадение свойств света и кли, но это не относится к нижним, которые сотворены, и которые пока еще не находятся на уровне человека. Как сказано, диким ослом рождается человек. Получается, что он находится под сокращением и скрытием, и там нет раскрытия света. Получается, что все благо и наслаждение, заключенные в цели творения, хотя со стороны Творца все вышло и раскрыто, но относительно низших все скрыто, и они не видят никакого блага и наслаждения, кроме тонкого свечения со стороны святости, которое упало в клипот, что и дает существование всему материальному миру. И этим можно объяснить то, что мы спрашивали, то, что Зоар объясняет в сказанном. Ростки показались на земле. Когда создал Творец мир, Он дал земле всю надлежащую ей силу. И все было на земле. Но она не произвела плодов в мире, пока не появился Адам. Необходимо объяснить, хотя со стороны Творца уже все вышло, но все было под сокращением и скрытием. То есть не было того, кто мог бы наслаждаться этим, потому что скрытие покрывает все, и не видели, что есть добро в мире. Поскольку появился Адам, то есть земля раскрыла свои плоды. Означает, что после того, как человек поднялся на уровень человек, то есть когда у него уже есть понятие трепета Творца, когда все, что он делает, все ради Творца, тогда уходит от него скрытие. И тогда он видит все плоды, которые существуют в мире. То, что не видел прежде, чем поднялся на уровень человека. И это то, что сказано. Подобно этому не дают небеса силы земле, пока не появился Адам. Означает, что пока не удостоился ступени человека, у человека нет постоянной веры, что дают силы земле. То есть с небес дают силы вниз творениям, чтобы смогли подниматься по ступеням святости. А впоследствии, когда удостаиваются ступени человек, он видит, что все, что есть на земле, то есть у низших, все приходит свыше. И ему уже не надо в это верить, поскольку он это все постиг. И это значит, что поскольку явился человек, то все раскрылось на земле. Это значит, что все обновления с этого времени и далее, все это было и раньше, но он не видел этого. И об этом сказано, небеса остановились и не поливали дождем землю, так как нет человека. Объяснение этому в том, что прежде чем откроется ступень человека, говорится, что он молится Творцу каждый раз, но не отвечают ему сверху. И это означает, что небеса остановились и не поливали дождем землю. То есть он не получает ничего на свои молитвы. А причина того, что он не может видеть, отвечают ли ему в том, причина того, что он не может видеть, отвечают ли ему, в том, что он не достиг еще ступени человека. Поэтому для него все скрыто. Ему остается только верить, что Творец слышит молитву каждого. Но после того, как появился человек, немедленно ростки показались на земле. То есть проявилось все то, что до сих пор было скрыто. В то время, когда появился человек, появилось все. То есть тогда уже видно благо и наслаждение, которое заложено в цели творения. Оно уже раскрылось в мире. Поэтому человек должен остерегаться, чтобы не убежать ему с поля боя, говоря, что Творец не хочет ему помогать, потому что он видит, что уже много раз просил у него помощи. И человек думает, что на него как будто бы не обращает внимания свыше. А молится он или нет, все одинаково, без изменений. Если так, то он не видит ничего, что могло бы ему помочь. И он видит, что вообще пуст, что у него вообще ничего нет. И все, что Творец хочет сделать, он сделает. Но человек со своей стороны не имеет никаких сил что-либо сделать. Поэтому есть правило в том месте, где не видно никакого продвижения. Там человек не способен приложить никакого усилия. И тогда у человека нет никакого иного совета, кроме как верить в веру мудрецов. В то, что они говорят нам, что мы должны верить, что таков порядок работы. Человек не может видеть, что он делает, и чтобы верил, что это для его пользы. Это скрытие, что приведет его к тому, что он удостоится слияния с Творцом, если он укрепится и поверит, что все для его пользы, и что Творец слышит молитву каждого, Только необходимо пробуждение снизу. И спасение Творца придет в мгновение ока. То есть, в то время, когда собираются все искры, которые есть в человеке, которые он должен выяснить и просить ради них, они все входят в святость, и тогда он получает просьбу, и он получает помощь за один раз. Однако человек чувствует, что у него нет ни Торы, ни заповедей, никаких добрых дел. И что он может сделать? Тогда человек должен просить Творца, чтобы тот посвятил ему, чтобы он смог получить величие и важность отдачи выше знания. То есть человек, который по-прежнему недостоин того, чтобы почувствовать величие Творца, поскольку он еще не удостоился ступени человек, то эта строчка показывает, что ему все равно положено сокращение и скрытие Творца. Как сказано, и скрывает Творца от себя, и он всегда просит Творца, чтобы у него была сила получить величие и важность Творца выше знания. И это, как говорит мой отец-учитель, то, чем сказали мудрецы, что даже самые пустые в тебе полны заповедей, как гранат. И объяснение слова «римон» от слова «румемут», то есть что-то, что выше знания. Поэтому есть объяснение, что самые пустые в тебе полны заповедей. И мера наполнения в той мере, в которой ты в состоянии ходить выше знания, поскольку это означает величие. То есть пустота может быть в том месте, в котором человек чувствует, что там нет личности, и он ощущает себя пустым от Торы, заповедей и добрых дел. И это продолжается тогда, когда человек хочет работать ради Творца, а не ради себя. Тогда, что бы он ни делал, он видит, что там нет никакой личной пользы для Творца, а все только для его личной выгоды. В этом состоянии он чувствует, что у него нет ничего, и что он полностью пуст от всего. И это пустое место он может наполнить только с помощью граната, римон на иврите. То есть, если он идет выше знания, что означает «с величием Творца». То есть, чтобы он попросил у Творца, чтобы тот дал ему силы верить выше знания в величие Творца. То есть, то, что он хочет постичь величие Творца, не означает, что он говорит, если ты дашь мне постичь величие и возвышенность Творца, то я готов работать. А он хочет, чтобы Творец дал ему силы верить в величие Творца, и тем самым он заполняет пустоту места, в котором тот находится. Выходит, что если бы не пустота, то есть если бы он не работал ради достижения слияния, ради уподобления по свойствам, что означает ради отдачи, то он работал бы на уровне масс, которых достаточно для выполнения действий, и которые не ощущают себя опустошенными, а ощущают себя полными заповедей. То есть, что они полны заповедей. И именно эти, поскольку они хотят идти путем отдачи и ощущают свою опустошенность и нуждаются в величии Творца, они могут наполнить эту пустоту именно величием, что означает, что они просят, чтобы Творец дал им силы возвышенности, что означает выше разума, величие и важности Творца. И они не хотят, чтобы Творец дал им это постичь. То есть они желают принизить себя, и только просят помощи Творца. И в этой мере они могут наполниться заповедями, могут наполнить заповедями пустое место, и это означает полны заповедей, как гранат. И сказано, стоит объяснить то, что мы учили, что в тот момент, когда Творец любит человека, Он посылает ему подарок. И в чем подарок? Чтобы тот удостоился с его помощью. И поскольку он удостоился с его помощью, то Творец протягивает ему конец нити милосердия, и он записывает его для того, чтобы, когда придет суд в мир, он оберегался бы, ему не было нанесен никакой ущерб. И для этого предварил Творец тем, что следует из этого. И необходимо объяснить это на пути духовной работы. Что такое «я» и что такое линия связи, нить связи, и что такое суд в мире. Известно, что «я» означает «я в знании». Относительно духовной работы «я в знании». То есть есть две стадии в работе. Первая — это клаль, и это реальное действие. А намерение на него вообще не обращает внимания. И когда занимаются Торой и заповедями, то, как правило, находятся в совершенстве и сами чувствуют хисарон. Но это по причине того, что, что сказано, что человек должен чувствовать себя низким. И сказано, чувствуй себя униженным. Те же, что хотят работать ради отдачи и занимаются Торой и заповедями, чтобы это доставило им, чтобы они смогли сделать все ради отдачи и все не ради самого себя. И это по пути сказано мудрецами, я создал слой начала, создал Тору приправой к нему. Если так, то эти понимают, что они все время должны продвигаться и быть богатыми знанием. То есть каждый раз понимать, каким образом работать только ради отдачи. И, собственно, они видят, что все время, когда они хотят идти по пути, чтобы все было только ради Творца, тело каждый раз понимает иначе. И начинает понимать, что более выгодно действовать ради пользы Творца и работать на пользу Творца. Так они спрашивают, почему у нас выходит противоположное тому, что мы хотим. И они молятся Творцу, чтобы тот послал им понимание и знание, чтобы Гуф понял, что стоит работать ради Творца, а они видят иначе. И иногда они входят в отчаяние. И Творец не слышит молитву. И иногда они хотят убежать с поля боя. Ответ, говорит Святая Книга Зоар, в тот момент, когда Творец любит человека, Он посылает ему подарок. И в чем подарок? Это «я сам». А, простите, это означает, что человек чувствует себя нищим. Нищий — это значит, что ему... что у него нет ничего для себя, и он может работать ради Творца, а не ради себя. И ощущение, что он нищий, это подарок, который Творец посылает, потому что он любит его. И почему Творец любит его? По той причине, что он хочет работать ради пользы Творца. Поэтому Творец любит его. Но он не может, несмотря на то, что он хочет. По той причине, что это против природы. Поскольку человек сотворен желанием получать ради собственной выгоды, и поскольку есть управление, поскольку есть исправление, то есть все время, когда человек обязан идти по пути истины, и он не в состоянии видеть истину, поскольку та навредит ему, поэтому те люди, которые не собираются идти по пути отдачи, им истину не раскрывают, поскольку они не в состоянии идти против природы желания получать. И они думают, что им не хватает только желания. То есть, если он согласится идти путем ради Творца, то тогда он сможет все делать ради Творца. Поэтому любая вещь, о которой человек думает, что в его руках это сделать, если он он не страдает от того, что он ее не делает, потому что это легкая вещь. И поэтому нет у него страдания от того, что он не выполняет ничего ради Творца. Хотя он и знает, что необходимо делать все ради Творца. И это следует из правила, которое сказали мудрецы, что любой долг, который человек должен получить обратно от должника, он должен брать этот долг для того, чтобы обеспечить себе безопасность. То есть он знает, когда он хочет, что он может делать все ради Творца, и он не чувствует необходимости, несмотря на то, что по-прежнему он не делает. И это для тех людей, которые работают в клале. Однако это люди, которые действительно хотят идти по пути истины, то есть чтобы они делали все ради отдачи. И это люди, и этих людей Творец любит. Как сказано в книге Зоар, Творец посылает им подарок, посылает им дар. И что это за дар? Это состояние «они», нищие, то есть нищие в знании. То есть тело, гуф, не понимает, каким образом может быть такая вещь, чтобы можно было работать на благо Творца. Однако все это против природы. И тогда видно, что он нищий даже по действиям. То есть он не обязательно нищий в даат, однако он нищий в действиях. То есть он тогда видит, что нет у него даже единого действия, которое было бы на благо Творца, но все ради собственной выгоды. И тогда человек нуждается в Творце, чтобы тот помог ему, чтобы тот, поскольку тот является более нищим, чем все, как со стороны Моха, так и со стороны Либо. И тогда он видит, что он просто грешник. То есть, что не в его силах оправдать Творца, каким образом тот ведет себя с ним, и он видит, что даже молитвы, когда он молится Творцу, Творец, как бы, не дай Бог, их не слышит. И много раз он приходит к отчаянию. Однако человек должен верить, что все эти чувства, все эти ощущения, которые он чувствует, приходят к нему свыше. И Творец посылает ему. И это дар свыше. И об этом сказано. Что это за подарок? Нищий. То есть, чтобы я удостоился за его помощью. Ответ. Каким образом можно сказать, что нищета — это подарок? И на это есть ответ, для того, чтобы удостоились с ее помощью. То есть, с помощью того, что человек видит, что он нищий, и что у него ничего нет, тогда в его руках их хисарон, то есть полное желание, чтобы Творец помог ему. И для того, чтобы получить наполнение от Творца, необходимо их желание. То есть человек видит, что нет того, кто мог бы ему помочь, кроме Творца. И выходит, что с помощью нищеты он получает необходимость удостаивания кли получения, когда Творец дает ему желание отдавать вместо желания получать. И об этом сказано. И поскольку удостоился с его помощью, то есть с помощью понятия «нищий», он получил необходимость и полное желание, и тогда Творец протягивает ему нить милосердия с правой стороны. То есть Творец дает ему желание отдавать, называемое милосердием и отдачей, то есть правой линией, которая получает свойство левой линии, то есть желание получать. И об этом сказано. Раскрывает над его головой, над его рош называется свойством даат, а хесед, которую человек получает над своей головой, то есть свыше рош, то есть свыше даат. И с помощью нити хесед он может уже идти выше отдачи. И об этом сказано, когда придет суд в мире, опасайся, чтобы не нанести вред. Что означает, что поскольку нить милосердие на его рожь, на его голове, То есть это свойство веры высшего знания, поэтому когда приходит суд, то есть желание получать, на которое выходит суд, тогда нет никакого света, который бы светил ему. И поскольку человек, и поскольку над рожь Адама уже протягивается нить милосердия, то это называется вера высшего знания. И она уже не может нанести, и ей уже нельзя нанести ущерб. И тогда человек взвешивает вместе со своим знанием, и поэтому, хотя он и муж со стороны Хесед, как в Моха, так и в Либа, тем не менее, над всеми он становится выше знания, поскольку нить милосердия не может ему нанести вред. Однако в состоянии, когда человек чувствует, что он нищий, то есть, что у него нет никакого страха от отсутствия почести, в то время, когда он хочет служить Творцу, но наоборот, он видит, насколько у него шхинта бафра, то есть он обладает свойством, формой праха, где сказано, что понятие праха — это то же самое, что понятие змея. И Творец сказал змею, что ты будешь ползать в прахе, будешь есть все дни своей жизни. И объяснили мудрецы, что все, что змей ест, он чувствует вкус праха. А понятие работы в том, что все время, когда человек не исправлял грех древа познания, он чувствовал вкус праха, не считая... что называется шхиной в прахе, и тогда ему запрещено получать. То есть, что он не должен говорить желание получать ради самого себя, что он не чувствует никакого страха почести в духовном, но он вообще не должен говорить о духовной работе со своим желанием получать. И поскольку человек должен знать, что ему не поможет, ему не помогут никакие споры с желанием получать. Поэтому человек, в то время, когда он приходит в состояние нищего, ему необходимо только просить Творца, чтобы тот помог ему. То есть, чтобы он дал человеку силу, чтобы тот смог преодолеть. И об этом сказали мудрецы. Человек приходит в дом учения, дословно в дом требования, бета-мидраш, и ему говорят, не идти и расскажи своей жене. И необходимо понять, что означает это в духовной работе. И разрешено человеку требовать почестей, хотя сказали наши мудрецы, что будь унижен духом. И необходимо объяснить, что человек приходит в дом учения, в дом требования, бета-мидраш, изучать Тору. И, разумеется, Тора является свойством, о котором сказано, она наша жизнь и дни жизни нашей. То есть Тора — это понятие почтенное. И все замечательные вещи находятся в ней. И он приходит в Бейт-Мидраш, и Тора не дает ему почестей, то есть Тора скрывается от него и не показывает ему никаких почестей и важности, которые есть в Торе, и только приобретает вкус праха. Поэтому он хочет посоветоваться со своим желанием получать, стоит ли ему продолжать. И говорят, не рассказывай своей жене, то есть желанию получать, но расскажи все Творцу. И тогда Творец раскроет его глаза, и тот удостоится чести Торы.
Так какие этапы мы должны пройти для того, чтобы прийти к свойству отдачи, к свойству веры выше знания? Да, какие этапы в нашем пути мы должны пройти. Их немного, да? Как мы приходим к состоянию, когда человек называется нищим? Пожалуйста, чтобы вам было легче, как мы приходим к состоянию нищий они? Пожалуйста, все вместе. Поговорите и дайте ответ.
Состояние нищего приходит, когда хотят работать с намерением ради отдачи. и производит действия с целью постичь это намерение. И тогда Творец дает возможность в форме подарка, который называется «нищий».
Не с буквой «айн», то есть «нищий», да? Это то, что написано. Они и Саин, это ясно, нищий, они.
Я не знаю, какие там этапы, но наверняка человек вначале не соглашается с тем, что это в его силах, и необходимо дать ему прикладывать усилия, делать все, что в его силах. И в течение всего пути ему не дают отчаиваться, а наоборот показывают, что вот ты это не пробовал, и тут ты еще не вкладывался, и вот это вот ты не пробовал, ты недостаточно объединился с товарищами, недостаточно углубился в текст. И все эти этапы необходимо пройти. Но в конце необходимо прийти к этапу, когда ты готов работать без получения сил и желаний свыше. И я думаю, что это выше знания.
Да, что человек должен сам прежде попробовать увидеть, что он не может этого сделать, и узнать, что только Творец это может сделать, а тогда получить бессилие. Это называется нищий. Когда он ничего не может сделать ради отдачи, раскрывает свою природу, это собственная выгода, и тогда придет к молитве.
Да, чем больше человек вкладывает в группу, тем больше он раскрывает, что он абсолютно зависит от них, и что сам он нищий, то есть он полностью зависит от них.
И мы все время пытаемся объединиться, и наш эгоизм все разрушает, и снова мы пытаемся объединиться, и эгоизм растет, и все разрушает. И в конце концов мы понимаем, что необходимо обратиться к Творцу. И дело не во мнении, а в том, что нужно обратиться к Нему. Это то, что называется «возопил Израиль от работы сыновей Израиля». И тогда мы помним, что только в обращении к Нему есть возможность получить что-то.
И понятно, что только свет, возвращающий к источнику, может изменить намерение. То есть мы пытаемся как можно больше делать действий, которые приводят в действие свет, и он на нас воздействует.
Да, человек делает все, что в его силах, и он должен прийти к состоянию тому, что он ничтожен и нищ. Тогда на самом деле дают ему подарок свыше, и он чувствует себя нищим. И главное здесь не убежать из поля боя, продолжать работу.
И все условия, которые он должен чувствовать, что он не может, что своими силами он не в состоянии прийти к намерению ради отдачи. И это дает ему ощущение нищеты, что он еще не пришел, хотя он думал, что он может своими силами, но он пока что спокоен.
После того, как человек становится нищим и продолжает, он становится богатым? И как? И в чем? Пожалуйста.
После того, как человек становится нищим, может ли он стать богатым? И как и в чем он становится богатым? Да, это непонятно. Кто это нищий? Это мое желание получать, которое ничего не получает? Или это какое-то свойство, которое продвигается в духовном и понимает, что оно не может это сделать самостоятельно? То есть вот это раскрывается человеку, когда он понимает, что своими силами он не в состоянии, и тут требуется новая ступень. И тут ему необходимо обратиться к какой-то силе, которая находится вне его. И он должен начинать объединяться с этой высшей силой.
Может быть, нищий и богатый — это в правильном отношении к реальности, когда нужно правильно просить у Творца, когда действующий — это Творец, а не человек, и тогда это наполняет его богатством, которого не было у него раньше, когда он думал, что что-то может сделать сам.
Да, и тогда он был бы нищий, потому что он чувствовал бы, что он полностью зависит от других. А так он чувствует, что он живет своей жизнью ради других, и в этом есть у него смысл.
Нищета в знании, в желании получать. Оно все время пустое, и вдруг человек раскрывает, что он на самом деле пуст в своем знании, что нет у тебя вообще никакого наполнения в самом себе, и что можно сделать? Прийти к Творцу и получить новое кли. И кто такой богатый? Нет у меня понятия, но это новое состояние, когда в своем кли человек всегда нищ.
Мне кажется, что богатый, он насколько он в состоянии быть в связи с Творцом, и неважно, что у него есть или нет. Пока у него есть вот этот контакт, то Бааль Сулам пишет, что, или Рабаш пишет, что человек не может оценить, насколько важна даже самая малая связь с Творцом.
По сути дела, когда человек продолжает продвигаться из состояния нищий, в нем раскрывается человек, и ничего не меняется, он раскрывает, что он все время находился в богатстве, только не было у него келим, а сейчас он раскрывает, что земля наполнена всем.
Да, потому что богатый.
Отчего человек становится нищим и отчего становится богатым? Когда посередине мы понимаем, что он идет в вере выше знания, да? В том, что он был в предыдущем состоянии, называется, да, от знания, в состоянии, когда нищий становится богатым, он переходит в веру, которая выше знания, да? Так в чем он становится богатым по отношению к тому, что в предыдущем состоянии чувствовал себя нищим. По отношению к каким понятиям? Мы говорим о нищете и богатстве. Пожалуйста. По отношению к ощущению награды в знании.
Так а в чем богатый?
Богатый в том, что сейчас у него нет требования, а выше этого. Вы не только не просите свыше, вы даже между собой не объединяетесь в вопросах и ответах. Так что же такое? Что это за семинар? Ну? Это даже не обсуждение, это не связь, а просто так. Один за другим, по кругу. Говорит и все на этом. Ну, вперед.
Когда мы понимаем, что человек идет в веру выше знания, и тогда он находится в прошлом состоянии знания, он должен, то, чтобы позаботиться о богатом, он должен идти свойством знания. И тут понятно, в чем он называется нищим, в чем он называется богатым.
Кто это пишет? Кто вот это пишет?
Да, давайте еще раз выясним вопрос. Когда человек идет в веру выше знания, и в предыдущем состоянии он был в знании, то когда я, когда понятие нищего превращается в понятие богатого, то он возвращается в свойство веры. Это когда человек... Ну, тут написано, что это путает.
Это не написано в запутанном виде, а нормально написано. Поэтому я и спросил. Ты не понимаешь. А, это другое дело. Это где написано? Ага, вот. Когда мы понимаем, что человек идет верой выше знания, когда в предыдущем состоянии он находился в знании, и когда нищий становится богатым, то есть вследствие того, что его знание поднимается выше знания, на уровень веры, тогда в этих понятиях человек становится нищим, да? Был нищим. И от чего он становится богатым? То есть вместо того, чтобы сделался нищим, надо написать «был нищим». А, то есть в каких понятиях человек стал нищим и в чем он стал богатым? То есть все в вопросе ясно. Я так и сказал. Ну, вперед. Это вещь новая. Это точка, на самом деле, переходная точка из знания в выше знания. И мы должны привлечь к ней свет, возвращающий к источнику, иначе вы не поймете и не почувствуете, да? Когда вы почувствуете, в чем переворот, что происходит в нас, когда есть какой-то щелчок внутри, когда вдруг мы начинаем чувствовать новое измерение. Измерение именно так, которое уже духовное. Так. И мы должны настоять на этом. Но для этого нужно необходимо еще немного объединиться, также привлечь Творца. И то, что я прошу, находиться вместе. Ну, вперед.
Да, моя они. Человек был нищим в понятиях,
что он почувствует, что он потерял, от чего он стал нищим, то есть когда я был богатым раньше, да? А затем стал нищим. А затем прошел состояние нищеты и снова в состоянии богатого пришел. В чем я стал богатым в отношении богатства и нищеты в предыдущем состоянии? Тогда было богатство и нищета в знании, то есть согласно знанию, согласно тому, что есть у меня в сердце и разуме, да? А теперь нищий стал богатым, но богатым относительно других понятий, в вере, да? Поговорите об этом, пожалуйста.
Теперь человек приходит в новое состояние, в котором он чувствует себя нищим внутри знания, внутри желания получать. Но в понятиях выше знания, в желании отдавать, он чувствует там счастье. Он над кли.
Не знаю, может быть, это то, что мы чувствуем, когда мы приходим к какому-то мнению между собой, вдруг есть какое-то наполнение, есть смысл, есть значимость в жизни. Так человек не может просто так наполнить себя.
Вначале ты был уверен, что ты можешь и добьешься успеха, и у тебя здесь все есть. А затем ты понимаешь, что в одиночку ты не можешь, ты связан с товарищами, с группой. И это такая эгоистическая гордыня, что ты можешь чего-то добиться. Но в конечном этапе, когда мы приближаемся к этой точке, мы понимаем, что это не поможет. Есть вот это вот ощущение нашей низости, раскрытие того, чем мы являемся, что мы не в состоянии этого изменить. И вследствие этого это мы. Поэтому говорится о том, в чем нет у меня никакого понятия, но если говорить об обслуживании Творца, то и тут мы все вместе должны принимать высшее знание.
Чтобы Творец помог, когда мы приходим к этому состоянию, когда мы определяем, что это ступень разделения, каждый думает о себе и требует для себя. Но мы должны прийти к состоянию, когда да, мы из отсутствия сил должны стремиться к тому, чтобы Он держал нас, потому что иначе не будет этой связи. Это точка переворота, это внутренний крик, чтобы свет осуществил эту связь. Это богатство, это кли, которая способна отдавать. Это единственная вещь, которая чего-то стоит в этой реальности.
Может быть, до того он не чувствовал, что он нищий, но у него было все время ощущение, что чего-то не хватает, и он не успевает, и все время было просто в чем плата, и он все время был недостоин, недоволен жизнью. Это ощущение, но он удостоился ступени, в которой он живет отдачей. Он живет этим, у него есть свойство любви, и тогда он не боится.
И этот переворот произошел у него с помощью света, возвращающего к источнику, поскольку он был последователен в объединении, когда был нищим и чувствовал отсутствие вкуса в связи с товарищами. Но все же он выполнял все, что необходимо, и поэтому пришел свет и сделал его богатым, когда отношение к своей пустоте его изменилось.
Так вначале я был богат, потому что я чувствовал, что я в состоянии постичь что-то великое.
Когда мы постигаем веру выше знания, да? Что мы постигаем? Что мы постигаем, постигая веру выше знания? Что это значит? Достичь этого свойства вера выше знания. Что мы чувствуем? Что раскрываем? Пожалуйста.
Тяжело что-то об этом говорить. Может быть, можно показать на примере того, что мы сейчас чувствуем. Что внутри знания ты все время ищешь, за что ухватиться, ты ищешь силы, ты ищешь уверенность, ты ищешь плату, которая тебе положена. А может быть, когда работают выше знания, то уже нет этих вещей, и ты просто, ну не знаю, работаешь, готов делать все. Без всяких доказательств, без уверенности, без платы для желания получать, без вознаграждения для желания получать.
Это смена программы. Сейчас, если я не зарабатываю чего-то, я не способен что-то сделать. Выше знания, программа переворачивается. Если нет отдачи, я не способен делать. То есть путь — это отдача, отдача Творцу. Это то, что оживляет в противоположность тому, что есть сейчас.
Так что мы чувствуем? Я думаю, что мы чувствуем что-то, что действительно хорошо, и что человек теряет весь интерес по отношению к самому себе. Это представляется таким, такой хорошей мечтой, чтобы так жить. Ты живешь, ты обслуживаешь других. Ты как бы посланник Творца. Ну, пока что тяжело это вообразить, но это представляется такой замечательной мечтой.
Это очень хороший сон, сочетается с ощущением собственной ничтожности, которую ты чувствуешь в своем желании получать. И что ты собой представляешь? Вся жизнь была в знании, вся жизнь ценилась этим. И вдруг он раскрывает какую-то удивительную связь выше этого, и тогда собственная ничтожность очень ярко выделена в нем, выражена.
Я боюсь говорить глупости. Тут произошло что-то особое, как будто бы мы никогда до сих пор не делали семинар. И я хочу предложить, чтобы, когда кто-то говорит, чтобы остальные товарищи поддерживали его, чтобы свет действовал через него, чтобы был такой канал связи с ним.
Человек постигает отрыв от желания получать, от забот, страха, ощущения любви, вечности, высшей силы, которая задействует всю систему, и он готов отбросить себя.
Когда человек получает высшую силу, которая позволит ему находиться в вере выше знания, что с ним происходит? Почему он раньше не получил? Почему только сейчас? Почему это приходит в такой внезапной форме? Пожалуйста.
Потому что раньше он не хотел, не соглашался. Отталкивал, давали ему тысячу возможностей в каждую секунду, в каждое мгновение, он отталкивал это.
Нет сомнения, что этот процесс, который отключает тебя, не отключает, а обучает тебя, каким образом находиться выше того, где ты находишься сейчас. То есть знание, оно не отменяется. Ты не чувствуешь, ты не представляешь ощущать желание получать и от всего, чем он занимается, от всех глупостей, которыми он занимается. Но ты начинаешь жить ради этого. Ради. Над помехами, которые раскрываются. И эта высота, она находится в тебе, но ты находишься выше нее. И ты находишься вместе с товарищами.
У меня возник пример, как старик, который смог починить мотор на корабле после того, как никто не смог, и он попросил за это $1000, и $2000 одно за то, что он ударил молотком, а другое за то, что знал точку, куда ударить. И когда мы все хотим, это ответ на вопрос.
То есть ты для этого находился в совершенно ином месте, ты даже в сознании не понимал, что ты находишься в совершенно ином месте.
Мы изучаем, что система устроена в подобии свойств. Только когда мы будем в подобии свойств, мы получим свет, и здесь нет вопроса. Это приходит внезапно, это впервые, когда ты можешь с товарищами выстроить правильную модель, ты сразу же получаешь свет. Вот и все. Это своего рода идеальная система.
На утреннем уроке в Птихе мы учили, что немногого нет в духовном, то есть должна быть полная мера. И мы должны класть еще зернышко, и эта цепочка состояния должна произойти, реализоваться, и тогда, когда соберется полная мера, тогда произойдет переход.
Когда человек получает высшее знание, когда он прекращает говорить из своего желания получать, когда он берет силы. Если у него есть силы, то зачем ему еще давать силы?
Что стало главным страданием или заботой его относительно заботы и страдания, которые были до того в знании, а сейчас заботы и страдания или счастье и радость находятся выше знания. В чем разница в добре и зле, которое было раньше, и добре и зле, которое находится выше знания?
добро и зло предыдущие были относительно моего личного расчета, а затем это стало относительно возможности, возможности находиться в намерении ради отдачи.
Я думаю, может быть, то, что меняется с приходом в состояние высшего знания, это только то, что человек ищет возможность отдавать. Как раньше он искал возможность отдавать, и только в соответствии с этим видел добро и зло. Теперь он ищет, то просит только одну вещь, чтобы у него была возможность отдавать.
Да, как и сказали, предыдущее добро и зло — это относительно того, насколько я могу выиграть на этом. Если тогда часть желания получать, а добро и зло последующее — это насколько я могу доставить наслаждение Творцу, это в ином измерении.
Добро и зло измеряется по отношению к наполнению, к эгоистическому наполнению человека. Потом определяется по отношению к другим, насколько человек находится в отдаче.
Сегодня, каждый день, когда приходит помеха, мы обвиняем, почему это помеха. И мы смотрим на это как на зло. А мне кажется, когда над знаниями мы как раз будем искать эти помехи и искать ответа, что нет никого, кроме него, добрый, несущий добро, искать связи с источником. На самом деле, это на самом деле слышится как полный переворот мировоззрения.
Поскольку в духовном раскрывают, что все исходит от Творца и для того, чтобы привести нас к Творцу. Поэтому зло — это, видимо, идти по пути Бейто, то есть задерживаться в достижении цели.
Добром было вначале, насколько наполнено желание получать, и наоборот зло, а сейчас насколько пусто желание получать и способно наполнить товарищей.
А как человек может видеть этот мир со ступени веры выше знания? Каким человек видит этот мир со ступени веры выше знания?
Как кли, как возможность оттолкнуть все наполнение в этом мире и оставить его пустым от всего и поверх него выстроить. Это его кли, в котором он может получить веру выше знания.
Как возможность исправить неисправленное взаимодействие в его связи с другими.
Потому что мир, он иллюзорен и не существует сам по себе, а для того, чтобы все понятия отнести к духовному и все остальное средство. И, как говорили раньше, это другое совершенно. И Аль сказал, что это другое и отношение к реальности, и суть является средством.
Да, человек видит этот мир как бесконечную возможность отдавать. И весь мир управляется свойством отдачи. А до сих пор была действительность воображаемая.
Да, согласен, нечего добавить.
То есть должны быть различные интеракции между ними. Для этого объединенного кли это просто энергия, горючая. Это возможность доставлять Творцу наслаждение.
Я сейчас, например, был в больнице с ребенком. Ему дантист давал ему, занимался зубами, и он плакал.
Человек видит этот мир на ступени веры выше, вера выше знания и на ступени внутри знания. Пожалуйста.
Им стамадам
просто человек.
Непонятно? Человек, который находится на ступени выше знания и он находится в мире выше знания или на уровне более низком, внутри этого мира, внутри знания.
Он видит и так, иначе.
Это называется сравнение измерений.
Поскольку вся вера выше знания, его выстроена на кли, который называется внутри знания, когда он поднимается над ним, оставляя его пустым, и на нем выстраивая большой хиссарон, который раскрывается у него в отношении к важности Творца, важности отдачи над собой.
Не понимаю вопрос. Человек, который находится на уровне веры выше знания, видит ли он на этот мир на своей ступени выше знания или внутри знания?
Думаю, что если человек находится в свойстве выше знания, он видит только над знанием, но он чувствует и знание, потому что находится в ощущении мира. Может быть так?
Да, мне кажется, что я вижу два уровня. Человек видит два уровня, потому что он может... Есть у него пока что работа, которую нужно проделать. И эта работа состоит в том, чтобы видеть этот мир выше знания. И он видит то, что происходит практически внутри него, внутри его знания. То есть внутри его знания он видит, что он внутри знания, а выше знания.
Он также должен каждый раз падать в состояние знания для того, чтобы было неравенство. То есть по отношению к каждой ступени он падает и должен находиться и внутри знания.
Может быть, то, что он исправил, он видел в вере выше знания, а то, что нет, то нет. То есть человек является таким связующим звеном между материальным и духовным.
На любой ступени развития я могу видеть реальность, где я нахожусь, и ступень под этим. Я не знаю, как взрослый человек, он может смотреть на мир глазами ребенка, помнит, какой он был ребенком, и может понять ребенка, может быть, ребенка. Может быть, здесь говорится об этом.
И классический пример, когда Раби Шимон видит Раби Акива видит разрушенный храм и начинает смеяться, потому что в своих чувствах внутри знания видит то, что происходит, но выше знания он видит причины, и к чему это ведет, и он видит, что за всем действует Творец.
Может быть, и не в этом. Он все время идет посередине. Может быть, связан не с той природой, не с другой. В этом все дело.
Человек, который находится в состоянии выше знания, видит ли он и чувствует высший мир и нижний мир? И в каких келим он видит или чувствует, воспринимает высший мир, и в каких келим он воспринимает мир нижний, наш мир. Пожалуйста.
Келим ближнего, он воспринимает мир выше знания, где он чувствует единство тех желаний, в которых находится Творец, и отношение его к ним — это отдача, это именно на его теле. Но он чувствует также и келим, которые противоположны этому состоянию.
Если он видит этот мир, это значит, что он видит неисправленность. Что такое этот мир? Это скрытие. Этот мир он видит в своем желании получать. А высший мир, это значит, что у него есть иные келим. Это значит, что он находится в совпадении по свойствам с высшим миром. Это значит, что он видит мир в отдающих келим.
Да, келим, который он присоединил к ближнему, и келим ближнему, он видит духовный мир выше знания. А келим, которые еще не исправлены, или также келим, которые нужны для этого мира, он воспринимает в них этот мир, он как будто разделен надвое.
Человек, который находится выше знания, чувствует ли он и выше, и нижние миры, и в каких келим он их чувствует? Он воспринимает свои келим этот мир, и он воспринимает в келим высших, воспринимает в келим товарищей высший мир, который называется противоположным миром.
И он делает параллельно. В тот же момент он чувствует и этот мир, и также реальность в келим отдачи, и тогда разница у него есть место для работы. Сейчас он может решить у него, по сути дела, и свободный выбор.
Мне абсолютно нечего добавить, поэтому я вернусь к сказанному, что всех келим, кроме своей точки, в которой он сократился, там он работает, и там он раскрывает духовное. Чтобы нам было легче воспринять, мы поговорим о восприятии мира, о восприятии Галгальта Вайнаем и о восприятии Ахаб. Так будет проще поговорить об этом. Я думаю, что это так более детально, более подробно. Ну, поговорите так. Его Ахаб упал в нижнюю, и а Галгальт Эйнайм его находится в своих келим. И восполняет его Галгальт Эйнайм своими Галгальт Эйнайм до 10 сферот, и чувствует высшего с тем, что отменяет его Ахаб по отношению к ступени нижнюю. И так он находится в связи с сверхвысшим, с его высшим, и высший по отношению к нижнему есть тут три ступени. Верно, Нив? Ну, поговори об этом, я хочу слышать.
Это прекрасное состояние, в котором человек посередине отменяет себя как по отношению к высшему, так и к нижнему. По отношению к Высшему он отменяет себя к большим желаниям отдачи и прилепляется к ним самоотверженно, а по отношению к Нижнему он себя полностью отменяет для того, чтобы с более высокой ступени притянуть свет и получить еще келим в своем подъеме в Ахаб де Алия.
То есть во мне есть части, которые по-прежнему не исправлены, и есть части, которые являются моей следующей ступенью. И мне необходимо взять неисправленные части и потребовать от своей высшей части, чтобы она исправила эти части.
Да, это на самом деле состояние, когда ничего не относится к человеку. Келим Ахаб относится к нижнему, и в них он чувствует этот мир. Келим Галгальт Эйнайм относится к высшему. Келим ближнего, это его келим отдачи, и есть только клипат нога, которая выясняет между ними.
Кто может вернуться и повторить и объяснить снова этот вопрос?
То, что я понял, вопрос был, давайте представим это, как Гальгальта и Наим мои находятся в Ахаб Высшего, и мой Ахаб находится в Гальгальта и Наим Нижнего, что я чувствую там, правильно? Такой был вопрос.
Вопрос, как представить состояние, когда человек находится выше, в вере выше знания, и его Гальгальтова и Наим связаны с Ахаб, который выше его, а его собственный Ахаб связан с Гальгальтова и Наим Нижнего, того, кто ниже его. Тогда он в связи со своим высшим находится в вере высшее знание, а в связи своей с нижним он чувствует нижнего как находящегося в вере ниже знания или внутри знания. Понятно? Начертить это легко. Но это все, об этом поговорите. Что вы так на меня смотрите? Я не понимаю. Я вам начерчу. Да. В Гальгальтова и Наим его он находится в Ахаб Высшего. Да? Ахаб Высшего. И в своем Ахаб он находится в Гальгальтова и Наим Нижнего. Понятно? Все, я сказал только это.
Так
он делится на две части. И здесь граница между понятием знания и веры выше знания. Верно или нет? Замечательно. Понятно или нет? Понятно. Я только не хотел, чтобы вы
путались.
И это граница. Вниз и вверх. А это дат. Это дат.
Дат.
Да? Знание, дат. Все.
Ахшав.
Ну, может быть, вы что-нибудь спросите. Вы меня запутали. Да, Юда.
В каких келим человек чувствует нижний мир, а в каких келим высший мир? Вот здесь, на этом чертеже.
На этом чертеже замечательно. Я рад такому вопросу. Да. Это ощущение нижнего мира в дат. Да. А здесь ощущение высшего мира выше знания. Выше знания.
Когда Ахаб опускается в Гальгальта и Наим нижнего парцуфа, он чувствует тьму, он же чувствует этот мир, а должно быть наоборот, он должен чувствовать этот мир, и где отменен Ахав, он должен чувствовать...
Секунду. Я не в состоянии следить за тобой, я не понял. Когда этот Ахав, спускается
в Гальгальтовое
Инаам Нижнего, этот Ахав. Так о чем ты спрашиваешь? Что ты спрашиваешь о нем? Он намеренно опускает его до Гальгальтовое Инаам Нижнего, для того, чтобы находиться с ним в совпадении по свойствам, чтобы что-то сделать.
Он ведь отменен.
Да, разумеется.
Так какой же материальный мир он чувствует?
Он чувствует нижнего. Как большой, который опускается к маленькому, как мать, которая обращается к ребенку, как матка, которая заботится о плоде, о зародыше. Да. Разумеется, он отменяется по отношению к самому себе, он находится в полной отмене. И Гальгальтовое Инаам его. Что такое Гальгальтовое Инаам? Он полностью отменяется относительно высшего. А здесь Ахав отменен относительно нижнего. Вот и все. Это он. Кто он? У него ничего нет. У него есть здесь посередине. Здесь посередине есть что-то, что является им. Он отменен между этим и тем. Все.
Где он чувствует свет? Каких килим?
В каких килим он чувствует свет?
Духовный свет, да.
Духовный свет. И в Гальгальтовое Инаам в Ахав. Разумеется. Ты хочешь сказать, что его Ахав, который опускается вниз, он как бы упал, у него ничего нет, в нем тьма, и он сам является преступником, как нижний, да?
Наоборот,
что значит наоборот?
Именно в этих килим он должен чувствовать в Ахаве свой высший мир.
Да, потому что он отменил себя так, что он отменил себя по отношению к Ахаву, и тогда он присоединяет к себе Ахав, и он помогает Ахаву отменить себя перед высшим. Ну-ну. Замечательно. Это называется отменен перед нижним. Поэтому вся прибыль, которая у нас есть, это насколько мы опускаемся вниз, к нижним. Там.
Что собой представляют для меня эти Гальгальтовое Инаам Нижнего? Что это?
Гальгальтовое Инаам Нижнего для тебя? Это все человечество может быть. Да. А что? Ну, что? Да, Ицек.
Получается, что нет у него своих килим вообще. Килим Гальгальтовое Инаам находится в высшем, килим Ахава находится в нижнем.
Этим он приобретает килим всей действительности, всей Малхут мира бесконечности. Потому что для него себя, у него действительно ничего не было. У него было только Решимо. И из этой работы он приобретает все килим от него и ниже, и от него и выше.
Так что такое дат? Знание.
Знание? Это знание внутри разума. Это наполнение нашего эго.
Но здесь на чертеже это посередине между отдающими килим и получающими.
Да, то есть здесь ниже знание, внутри знание, а здесь выше знание. Выше знание.
А само знание к чему относится? Каким келим?
Знание, то есть что?
Ни к получению, ни к отдаче.
зависит от того, как ты себя ведешь с ним. Разумеется. У тебя есть желание, и у тебя есть разум. Мозг и сердце. Все, что ты получаешь от них, там, где ты чувствуешь свое «я». Не только пустой клей, а дополнение. Потому что в пустом клее ты... Это мера твоей жизни, мера твоего ощущения — это ты. Это называется знанием.
Потому что можно сказать, что само знание не существует, только мое отношение определяет, куда это переходит, в отдачу или получение.
Разумеется, разумеется. Младенец, который родился, какое знание у него есть? Он все получает, тот окружение. Да, Эли.
Мне не ясно, что это за знание в Келим Дахаб.
Внутри
в Ахаб есть знание, ощущение высшего мира в да, знание.
То, что я чувствую, я говорю по моему мнению, что это значит в соответствии с моими чувствами и разумом.
Да, но если связываюсь с Гальгальтеном Нижнего, это уже должно быть состоянием, которое над моим знанием. Да, когда я могу связаться с Нижним, я должен отменить себя. Это не согласно моему разуму и сердцу.
Когда ты отменяешь свой разум, свое знание, свое мнение по отношению к Нижнему.
А почему сказано «знание»? Я не понимаю.
Это ощущение мира Нижнего в знании Нижнего. Ну, ты прав. В знании... Нижнего. Понятно? Да, Влад.
Мада Маргиш... Что человек чувствует и понимает в Ахапе Высшего.
Когда он связывается с Ахаб Высшего?
Да.
Ахаб Высшего? Ну, в своей общности это называется Творец. Творец. Это более высокая ступень. Абаваима. Все зависит от того, на каком уровне ты с этим связываешься.
Какова связь, что человек понимает, что он различает, что он чувствует там?
Я не могу тебе рассказать, что он чувствует. Ты спрашиваешь о вещах, которые невозможно передать.
А мы как это чувствуем, как тьму? Что это за ощущение?
И то, что ты чувствуешь, откуда я знаю? Чувствуешь?
Но как мы связываемся с Ахапом Высшего? Мы ведь должны связаться с этим.
С Ахапом Высшего надо связаться. Как?
Как связываемся?
Это то, что мы читали в Зор. То, что... Тот, кто бежит и спрашивает, куда он поднялся, в небеса или яу. И не может ухватиться за него. Не, это невозможно. Невозможно это объяснить. Мы объясним, но постепенно между нами, в той степени, в которой будет связь с тем самым свойством.
Сейчас на семинаре вы требовали от нас объединиться.
Да, я немножечко хотел вас подергать, чтобы у вас было такое внутреннее ощущение. Может быть, неприятное, может быть... Так, немножечко пощупать. Так это называется. Да, Моша.
Иногда чувствуем на семинаре, что мы теряем этот семинар. Что значит правильно связаться на семинаре? Что значит правильно связаться на семинаре?
Чтобы не каждый отвечал, чтобы все находились в том самом вопросе, в том самом ответе, в том самом выяснении, и не чувствовали никакой разницы между теми, кто спрашивает, и кто отвечает, и пытались находиться в едином сердце, в едином разуме. и где там мы выясняем вопрос. Поэтому для начала, поэтому сначала связываются в единое сердце, в единое разум, в единое чувство, а потом выясняют, что в нем находится. Внутри этого чувства и разума. Это называется чувство и разум человека. Сердце и мозг. Моха-вы-либо. Это называется правильной связи. Кто? Да. Ну, спрашивай, да.
Почему, какая причина, что поднимается в ахап высшего, как бы в красный квадрат, который вы назвали Творцом?
Он отменяет себя, потом начинает чувствовать ахапа высшего. Ахап высшего всегда находится в нижнем. Порядок ступеней таков, что ахап высшего всегда находится в нижнем, ахап нижнего находится внутри его нижнего и так далее. Все так находятся. Это результат второго сокращения, когда так выстроили все ступени. И неважно, поднимаются, опускаются, есть различные добавочные состояния, но вот это состояние всегда внутри присутствует.
И почему это происходит?
Это результат второго сокращения, когда так выстроилось. До того все ступени были так одна за другой. После второго сокращения они все так выстроились, вошли друг в друга. Можно говорить иначе, но она будет больше путаться. Они облачаются друг на друга. Это как цилиндры. Это изображал на чертеже в книге на русском языке. Цилиндры, которые... Да, в Каббале для начинающих есть это, да? Я это впервые изобразил на чертеже в первой книге. В книге на русском это, кажется, третья книга.
Что это за черная линия? Эксперт-система, о которой вы говорите?
Знание?
Вон там черная линия посередине. Это контрольная точка?
Это дат. Ниже которого он как бы изображает из себя, что он находится выше знания,
а кто это?
Там
это
находится
я?
Ниже знания.
Это истинное я человека.
Как ты говоришь, в соответствии с моим мнением. Да. Ну, передай к тому, кто за тобой.
Если отмена по отношению к нижнему и высшему должна быть в той же точке или это одно за другим?
Хороший вопрос. Это разные точки. По отношению к высшему я отменяю себя иным образом, иным характером, чем по отношению к нижнему. Но это связано друг с другом. Это связано друг с другом, потому что без того, чтобы я отменил себя по отношению к высшему, я не смогу опуститься к нижнему, потому что я могу потерять себя. Только моя связь с Высшим гарантирует мне гарантированный спуск к Нижнему. Ну, Ури, быстро.
Ученик из Нарии спрашивает, с помощью чего мы получаем силы эти высшие знания?
Ну, это известно. Группа и трапеза. Пожалуйста. Так что мы делаем? Где распорядитель?
Мы вместе споем песню.
Ну.
שמש בנשמה
חודרת אל הלב כמנגינה
היא כאן וברוכים הבאים היא כאן
ביחד נשתלב אל תוך השמחה, אל תוך האהבה. נעשה את המחר לעולם מאושר. רק ביחד נריע, ביחד נשפיע, ביחד נגיע, ביחד נצעד אליך לאהבה.